Привет! Вы слушаете «Крабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы поговорим об измене. Измена – не самый простой процесс. Тут задействуются и мозг, и гормоны, и социальные стереотипы, и даже какие-то паттерны и травмы родом из нашего детства. Кто-то изменяет и непрерывно казнится чувством вины, а кто-то, наоборот, ощущает собственное превосходство над нормами морали. Так или иначе, измена всегда больно бьет партнеру, человеку, которому изменяют. Измену сложно переварить, она проживается как потеря доверия, близости и вообще самих отношений. И сегодня вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы попробуем понять, почему люди изменяют, всегда ли измена означает конец отношений и как пережить измену с наименьшими потерями. Сначала, как всегда, история от нашей подписчицы. Однажды я познакомилась с молодым человеком. Мы хорошо зарабатывали, много путешествовали и жили душа в душу. Конечно, ссоры случались, но не могу сказать, что это было серьезно. Мы планировали будущее, завели собаку, и эмоции немного стихли со временем, но это казалось нормальным. Как-то раз я случайно увидела в его телефоне доказательства того, что на дне рождения друга они заказали женщину по вызову и развлекались с ней втроем. То есть это даже не измена, а такая плотская утеха, мерзкая и недостойная. Я, конечно, была в шоке, и мы расстались. Позже мне открылись и другие его похождения. Удивительно, как я была слепа. У меня была своя жизнь, я никогда не следила за мужчиной. Меня обожали люди, карьера шла в гору. Пережить измену было нелегко, я была подавлена. Мне казалось, что если бы он ушел от меня к другой, это было бы одно. Я могла бы думать, что она другая, возможно, чем-то лучше меня. А он променял меня на продажную девку, самооценка закономерно ушла в минус. Он перестал быть моим партнером, но из жизни не ушел. Иногда брал собаку на выходные, приходил в гости и всегда присутствовал. Шли годы, у меня строились какие-то отношения, но все не то. У него были сплошные гулянки, тоже ничего серьезного. Одни молодые девки. Я понимаю, что я уже не так хороша. Меняется тело, мысли, нужды. Но зачем тогда он постоянно рядом? Несколько лет назад его пригласили на работу в другую страну. Он предложил мне пожениться и уехать с ним. Считал, что это будет для меня хорошим опытом. Почему-то мне казалось, что это новый этап для нас, шанс перемотать историю. Мы прожили год за рубежом, все было идеально, но потом снова мерзкая измена, уже более серьезные ссоры и развод. Уже тогда на меня сильно давили родители, требовали детей. Но детей в таких обстоятельствах вряд ли захочется рожать, хотя я всегда хотела семью. Мы снова расстались, я даже уехала в другой город, чтобы построить что-то новое. Но он бесконечно приезжает ко мне, не может отпустить. К слову, я быстро адаптируюсь. У меня много друзей, работаю удаленно и ничего не прошу. Как говорится, могла бы быть счастливой. Ему бы уже больше 40 лет, да и я уже не девочка. Иногда я думаю, что просто потеряла свою жизнь из-за него. Такая вот история. Давайте попробуем разобраться. Здравствуйте, Леонид и Екатерина.
Здравствуйте, Екатерина.
Сегодня измена.
Да.
Это замечательно. Что мы здесь видим? Мы здесь видим соматического психопата, который радуется своему телу и бегает и ахает все, что шевелится. Все, что не шевелится, расшевеливает и ахает. Вот. Поэтому как бы здесь очередная печальная история. Вот. Но здесь есть еще много всего интересного. И, наверное, сегодня мы поговорим вообще, в принципе, еще об изменах.
Да? Да, да, про соматического нарцисса мы говорим, а в данном случае о том, что у него высокие пороги сенсорной стимуляции, то есть, иными словами, с реальностью он связывается через ощущения какие-то остренькие, в том числе и к походу к женщинам с низкой социальной ответственностью сюда относится. Вот. И, собственно, мы здесь не видим стыда у этого гражданина, да, потому что измена это была даже не единократно, а, в общем-то, системно повторяющаяся.
Да, постоянный обман, он ей обещает, что как бы все, давай дальше, ну, естественно, продолжает делать то, что он делал. Мы видим здесь, наверное, негативный материнский комплекс у этого психопата, да, и один из его модусов, когда, ну, собственно говоря, вся цель жизни заключается только в том, чтобы
доминировать над женщиной.
Ну, сексуально доминировать, да, и сексуально, и физически доминировать над женщиной.
Да, причем... А что значит негативный, что значит материнский комплекс вот этот вот? Которую вы сказали.
Ну, дело в том, у мужчин и у женщин он по-разному проявляется. В данном случае, если имела место быть в анамнезе властная и доминирующая мать, вот, он в каком-то степени имеет такой бессознательный паттерн мстить женщинам всем.
Ну, то, если как бы еще чуть-чуть конкретнее, да, у него есть гигантское желание отомстить маме, по сути, ну, поимев ее. Только, естественно, он не может это сделать напрямую, и поэтому он ищет
использует постоянно... механизм проекции, да.
Да, он проецирует эту маму на всех и, соответственно, самое большое желание заполучить сексуально эту женщину и, собственно, и дальше менять как перчатки следующее.
Да, причем здесь почему мы говорим о женщинах с низкой социальной ответственностью, да, потому что к ним ну, определенные отношения сформировано, да, в том числе и у таких людей, которые пользуются услугами. Они понимают, что она, собственно говоря, да, не имеет статуса такого, да, социального высокого, к ней соответствующим образом относится, да, и он понимает, да, что он может этим пользоваться.
А зачем ему вот эти отношения постоянные с женой? Зачем ему жена вообще? Ну, гулял бы и гулял.
Гулял. Здесь мы говорим о том, что нужно поддерживать идеальную маску, идеальный фасад, потому что в обществе это позитивно не подкрепляется. Да? Поэтому чаще всего мужчины предпочитают скрывать такого рода похождения. Вот. А для, собственно говоря, всех остальных у него есть оправдание, у него есть семья, как бы, да, все как у людей. Вот.
Негативный материнский комплекс у психопата не отменяет самой психопатии. Да, то есть сама психопатия. Есть постоянная жертва для выгрузки, есть маска идеального, то есть есть семья, есть еще лучше дети, постоянная работа какая-то, неплохой заработок. Да? Он производит впечатление успешного мужчины. Здесь мы говорим про соматического такого психопата, то есть помешанного на собственной красоте, на своем теле, да, на своих там мышечных массах и так далее.
Вот. На реализации себя как сексуального.
Да,
как,
да, да. Ну, такой альфа-самец, да, как бы вот в общем представлении.
Ну, который секс-символ. Покрывает, да, ходит, покрывает все, что движется.
Да, поэтому как бы выглядит он, скорее всего, хорошо. Вот, и маска его выглядит хорошо, да, но при этом у него, помимо самой психопатии, ну, точнее, акцентуации в этой психопатии направлены на вот это сексуальное доминирование над тем, что, до чего можно дотянуться. Вот, и никуда, пока у него там что-то еще шевелится и работает.
Вот. Ну, хорошо, а девушке-то это зачем? Вот первый раз это случилось, и потом это уже тянется, так понимаю, лет 20. Зачем она это все тянет и тянет?
Девушки, мы опять возвращаемся к предыдущим подкастам, мы вспоминаем про то, что вообще почему, в принципе, выбирают таких партнеров, да, потому что это он ей кажется идеальным, у нее вечно есть неугасающая надежда на него, и как только он говорит, что там я что-то понял, изменился, она сразу же бежит к нему, потому что на него наложена у нее проекция и скорее всего, ее отца.
Ну, любой токсичный партнер приходит на отсутствие каких-либо границ. В данном случае, если в семейной системе своей детско-родительской девушка видела подобного рода отношения между отцом и матерью, да, папа постоянно, да, был замечен или где-то там проскакивала какая-то информация, мама мучилась, страдала, ждала, принимала и так далее, для нее это становится ну, в какой-то степени нормальным, да, условно нормальным. Она понимает, что так вот живут. Да, так как она, в общем-то, берет определенный сценарий, там, мама, она понимает, что, да, все мужчины изменяют, да, все мужчины вот такие, да, все так живут. То есть, ну, вот такой стереотип, вот, ложный, закрепляется, и поэтому в этом отношении не формируются границы. И, соответственно, приходит такой партнер, вот, ну, если его можно партнером, в принципе, назвать, да, мужчина, которого она хочет видеть в качестве партнера. Да, в качестве партнера, которого она хочет видеть. Вот он приходит именно на ее болевые точки. То есть там, где он может реализовать все свои пожелания, да, и она будет это, собственно говоря, терпеть, выносить, принимать. Вот, потому что она не видела других примеров отношений.
Она не знает, что можно по-другому. И то, что происходило в родительской семье, очень хорошо понятно по фразе. То есть, когда вот она говорит про то, что они с друзьями заказали на троих женщину по вызову, вот, и развлекались с ней, и дальше комментируют. То есть, это даже не измена. А такая плоская утеха, просто мерзкая, ну, и недостойная. Утеха, да. Да, то есть, как это не измена? Это как убийство с глушителем не считается убийством, я не знаю. Почему вдруг? То есть он занимался сексом с другой женщиной, неважно, там, в одиночку, вдвоем, втроем. Как это вдруг стало утехой? Почему?
Ну, видимо, она имела в виду, что это не отношение, это не роман какой-то, там, не увлечение его, не любовь, а просто вот такой разовый случай.
Биологическая потребность.
Да, да, мне кажется, вот это имелось в виду.
Видимо, мама ее имела в виду, когда объясняла дочери, почему папа изменял, что ой, это не отношения, это просто была плоская утеха.
Да просто плоская.
Плоская, да, утеха просто мерзкая и недостойная. Еще интересно, она дальше продолжает это объяснять, и здесь у нее гигантские проблемы с самооценкой. Во-первых, она сама себя не может оценивать, она полагается на внешнюю оценку, да, и в данном случае передает, делегирует эту оценку как раз вот этому странному недомужчине, на котором лежит проекция сверхзначимого взрослого. То есть, если бы он ушел к другой, я бы еще подумала, что как бы вот я чуть-чуть хуже, в чем-то на лучше. А так как он ушел к ночной бабочке, ну, в смысле, я развлекался на ночной бабочке, да, вот, то, соответственно, я еще хуже даже, чем она. То есть я не просто не женщина, я что-то более ужасное, чем проститутка. Вот и все. То есть она при этом, у нее под самооценку. То есть она не думает о том, что это означает, что он полный идиот. Вот, он совершенно не ценит, не любит и так далее. Нет, она считает, что проблема в ней.
Знаете, это такое распространенное, на самом деле, убеждение, что если в паре возникает измена, то виноваты оба. Я с этой точки зрения сталкивалась огромное количество раз, и не очень понятна ее природа. То есть, когда женщина или там мужчина начинает винить себя, ну, я, наверное, что-то не додал, я, наверное, какая-то не такая, я, наверное, вот как-то, не знаю, не так себя веду и не те сырнички на завтрак делаю. Ну, вот да, что-то такое.
Все из-за не тех сырничков сразу бегут изменять. Природа здесь находится явно где-то в патриархате, потому что чаще изменяют мужчины, и им нужна, видимо, какая-то отмазка красивая для того, чтобы переложить вину хотя бы частично на партнершу, чтобы их просто не обвиняли в одно лицо. Вот, поэтому вот в измене виноваты оба. Хотя странно, да, изменял, ходил один, а виноваты почему-то в этом оба. Непонятно, да?
Вроде как считается, что без предпосылок никто не пойдет изменять, если ему, значит, все, что он, все, в чем он нуждается, получает у себя в семье.
Ну, везде есть причина следственной связи. В любом случае, да, есть всегда причина, из-за чего это произошло. И мы сейчас даже попытаемся рассмотреть, да, рассмотреть измену вообще, как происходит, и какие причины. Вот. И когда говорят, виноваты оба, оба где-то что-то косячили. И, в принципе, если задуматься, то мы как бы переходим к тому, что не было диалога между людьми. То есть они о чем-то не смогли, неважно, с чьей стороны возникли первые дискомфорты или там неудобства, да, но они не смогли поговорить и не смогли договориться. А это означает, что один из партнеров не слышит. Мы переходим опять к абьюзивным отношениям. Вот, да, то есть у него нет чувств, он ничего не чувствует, он не держит руку как бы на пульсе второго человека, да, не прислушивается к его самочувствию, к его эмоциям, к его ощущениям, к его чувству удовлетворенности или неудовлетворенности. Контакта нет. Вот, контакта нет, и поэтому возникает измена. Поэтому кто здесь виноват? Ну, тот, кто не чувствует.
Здесь, получается, девушка не чувствовала?
Нет.
И она что-то не поняла, она что-то не додала? Или... Ну, то есть вы сейчас повторяете то же самое, что пишет она. То есть я какая-то не такая, я его не услышала, не дала ему то, чего он хотел, и поэтому он пошел налево.
Нет. Дело в том, что она немножко другого. Смотрите, как бы она чувствовала как раз. И она, возможно, прислушивалась к его каким-то неудовлетворенностям. И как классическая жертва абьюза старалась ему во всем угодить. Другое дело, что логика, да, и мышление, менталитет психопата, ну, вообще кардинально отличается от нормального, живого, здорового человека. И ему его в любом случае не удовлетворить. То есть это было...
Ну, хорошо, но изменяют разве только психопаты? Нормальный Нет. человек не может изменить?
Может изменить нормальный человек, но как изменить? Он может уйти. Другому человеку, да?
Ну да, здесь еще дело в том, что, вероятнее всего, мужчина, который, да, пошел вот на вот эти отношения с женщиной по вызову, вот, он, вероятнее всего, не собирался ставить в известность по той простой причине, что он понимает, да, что он будет виноват. Если мы говорим про людей, у которых есть отклонение устойчивой психики, они не хотят чувствовать ни свою вину, ни свою ответственность. Вот, поэтому они максимально будут скрывать какие-то вещи. То есть почему мы говорим о том, что этого диалога не было? Возможно, просто мужчина и не собирался, в общем-то, обсуждать эти вещи. Он просто пошел и сделал то, что он хотел. Вот, а в отношениях с слушательницей, с автором письма, он старался сохранить вот этот вот статус-кво, что все, ничего не происходит. и так далее. То есть, по сути, он ее обманывает. Ну, вот она этому верит, да, как она пишет, как я была слепа. То есть, вероятнее всего, ей какую-то картинку показывали, которую она хотела видеть.
Конечно, так и оказалось, что это продолжалось длительное время достаточно, да? То есть, к чему мы говорим? О том, что здесь причиной измены была не неудовлетворенность партнера. Mm-hmm. Нечего ждать. От нее здесь вообще ничего не зависело. А причина в его патологии.
Mm-hmm. Вот. Хорошо, но вот она была слепа, а как так получилось, что она опять на это купилась? Что она опять повелась на этого мужчину? И опять повторилось все только еще, я так понимаю, похлеще.
Да, но это то, о чем мы говорим, да, что очень хорошо на него налезла проекция сверхзначимого взрослого, вероятнее всего отца, который таким образом себя вел в отношениях с ее матерью. То есть здесь этой границы ее нету вот у автора письма, то есть она считает, что в принципе такие вещи, наверное, можно пережить, наверное, можно как-то изменить или, в общем-то, он раскается, все поймет и все будет по-новому, да. Вот, поэтому она ему верит и думает, что он может изменить свое поведение. Но если он уже, в принципе, так поступил, то в любом случае однозначно это иллюзия, что он перестанет это делать. Ну, в иллюзии хочется верить, да.
Может быть, перестанет, когда у него уже функционировать ничего не будет. Да? Но суть-то в другом. Она не задумывается о том, что раз он это делает, то к ней он чувств не испытывает, на самом деле, тех, о которых говорит. Потому что если бы он ее любил, ему бы другие женщины были бы не нужны. Однозначно в данном случае. Да, соответственно, как бы все не так, как он преподносит. Все совершенно, и он не тот, за кого себя выдает.
Да, плюс ко всему здесь отношения достаточно длительные, да, то есть зависимость присутствует однозначно, привязанность уже это сформировалась, поэтому, конечно, уйти сложно, поэтому человек взвешивает, да, думает, как с этим быть, прощать, не прощать, вот это все, да, и переступая через себя, вот, идет на какие-то компромиссы, да. Почему он, она пишет, у него были сплошные гулянки, одни молодые девки, то есть мы понимаем, что потребность у мужчины у этого, она никуда не делась, он как подкреплял свое нарциссическое расширение, да, за счет того, что он имеет отношения с большим количеством женщин, вот, то он, собственно, что продолжал делать, то и продолжал. Вот, а она говорит, я понимаю, что я уже не так хороша, меняется тело, вот, и так далее. То есть она уже чувствует себя в конкуренции. Вот, и он про это знает прекрасно, да, потому что если он уже так сделал, и человек, имеющий чувство, он уйдет просто, да, она пишет, ну, не ушел. Хотя, казалось бы, это уже отвечай за свои поступки, да, из серии того, что ответственность. Вот ответственность понеси, да, сделал какие-то такие вещи, принял решение, вот, и уходи, не мучай человека, да, который будет потом справляться со своими внутренними противоречиями, да, и, потому что забыть вот это практически невозможно. Все равно это будет постоянно всплывать, вот, девушка будет мучиться, да, где-то испытывать какие-то переживания, страхи, а вдруг это произойдет снова, вот, и все это прекрасно психопат понимает, но, тем не менее, его никак не смущает эта ситуация, и он продолжает постоянно присутствовать в ее жизни. Значит, она по какой-то причине представляет для него ресурс. Вот, она довольно успешна в карьере, вот, она достаточно социально адаптирована, ее любят люди и так далее. Возможно, в этом и есть ресурсы.
Для его мужчины. Маски идеально, да. Она подходила лучше некуда.
Ну, вы знаете, он здесь не самый, ну, на мой взгляд, интересный персонаж. Давайте про нее. Что ей это делать и как ей... Ну, то есть она что, смирилась, получается? Вот ей уже там 40 лет, ну, судя по письму, примерно. И это продолжается уже довольно долго. И вот она чувствует, что она меняется. И из этой ситуации она никак выбраться не может.
Ну, она на самом деле выбралась в каком-то смысле, да. Она написала, что развод произошел.
Ну, это только юридически. На самом деле, как бы, ну, мне кажется...
Но ее не отпускает, очевидно, эта история.
Она постоянно в зависимости сидит, да, и продолжает сидеть в этой зависимости. Она говорит, например, зачем он постоянно рядом? Да. Ее хочется спросить, да, и он приезжает в гости, да, там, присутствует. А хочется ее спросить, а зачем вы его пускаете к себе рядом? Ну, и пусть он прошел мимо дома, и прошел.
Да, какой дефицит он закрывает?
То есть она до сих пор его ждет. Естественно, пока она его ждет, пока у нее место партнера занято иллюзией о нем, у нее не будет никаких нормальных отношений. Вот, то есть всегда будет вот такой, как бы, вот такой все полу-полу-полу.
Угу. Ну, здесь еще такая история, да, она, может быть, и рада была поставить точку, но другой человек, который с ней вот в отношениях был, этот мужчина, он эту точку ставить не желает. То есть он мучает человека, да, и ставит постоянно многоточие либо запятые. То есть она говорит о том, что я даже уехал в другой город, чтобы построить что-то новое, но он бесконечно приезжает ко мне и не может отпустить.
Ну, слушайте, получается замкнутый круг. Получается, что она не сможет построить новых отношений, пока не закончит эти. Одновременно с этим она не может эти закончить, пока не начнутся какие-то другие новые, кто-то не заполнит это место. Я правильно понимаю?
Чтобы ей завершить эти отношения, ей нужно понять очень сложную вещь для понимания. У нее никогда с ним отношений не было вообще. Отношения были между ней и иллюзией о нем. О том, что он какой-то другой. То есть она себе представляла другого человека, не его. Он в этих отношениях не участвовал, он только подыгрывал. Потому что она ему нужна была для маски, да, он занимался при этом совсем другими вещами. Вот. Он не может завершить отношения, в которых никогда не принимал участие. То есть есть она, есть иллюзия о нем. Эта иллюзия о нем тоже в ее голове. Эти отношения существуют только в ее воображении. Mm-hmm. Вот ей и надо ставить точку. Он просто пользователь, ну, мошенник такой психологический, да, который себя представляет не тем, кем является на самом деле, а говорит о мыслях, на самом деле, которые не испытывает, о чувствах, которых нет.
Но получается, что сейчас ей нужно как-то пережить, ну, признать и пережить, что она там больше, ну, очевидно, больше 10 лет жила в декорациях, по сути. В декорациях, в иллюзиях и так далее. И таким образом, вот как это прожить и как не сойти с ума при этом, поняв, что большую часть там, своей сознательной жизни ты жила в картонном замке.
Да, нужно,
все,
во-первых...
Все, что было вокруг, все неправда.
Да, нужно, во-первых, связываться с реальностью через сознание. Да, то есть понимаем, да, что она все равно все понимает, что происходит. Да, она же, в общем-то, достаточно умная женщина, она видит, да, что происходит, но она отказывается в это верить. В этом заключается шизофреноген. То есть одно тянет в одну сторону, другое тянет в другую. Да? Мозг рациональный говорит о том, что это кошмар, вот, а какая-то иллюзия вот этой созависимости привязанности, она начинает оттягивать, да, она начинает подпитывать какими-то, если бы вот, а если бы то, то есть какие-то прогнозы, что вдруг он изменится, ну и так далее, такая классика жанра вот, в таких ситуациях. Вот, здесь в данном случае важно осознавать свои чувства. Как всегда, да, классическая схема прохождения горя. Потому что для нее это горе, вот, и отрицать то, что это действительно были измены, не нужно. Важно это понять, дать себе право чувствовать. Вот, и пройти все 5 стадий, да, которые называются у нас отрицание, потом торги, потом гнев, потом апатия и потом принятие. И вот только тогда эта, собственно говоря, ситуация для психики каким-то образом закрывается. Она не забывается, но, по крайней мере, она перестает беспокоить.
И человек я даже гнева не вижу в этом письме. Дошла до стадии.
Да, до стадии гнева. На второй стадии, на стадии торга находится.
Вот. То есть ей нужно разозлиться.
Сначала было отрицание, да, что сначала даже неизменно и так далее, еще может быть, отрицание длилось еще даже вот в том моменте, где она все-таки вышла за него замуж, несмотря на то, что произошло уже, и, в общем-то, надо было уже, конечно, его в своей жизни каким-то образом убирать. Расставаться, иными словами, да, просто. Вот. Но так как он не давал ей это сделать, она питала ложные надежды, да, и, соответственно, опять в эти отношения включилась. Да, сейчас на стадии торга.
У нее есть объективизация, но она недопонимает вообще, кто он. Не представляет себя. Она до сих пор думает, что это такой человеческий человек, живой такой. Просто, наверное, чем-то она не угодила. Она все равно ищет свои проблемы в себе, хотя при этом уже признает, что он тоже как бы не совсем нормальный. Это стадия торга. Да. Именно на стадию гнева человек переходит тогда, когда он понимает, что черт, а дело-то было не во мне на самом деле. Вот тогда все то, что она терпела, получается, что она зря терпела. У нее начинает эта агрессия наконец-то выходить.
Часто гнев направлен, собственно, не на мужчину или там не на женщину, да, а на соперницу, соперника, на того, с кем изменили. Это парадоксальная, в общем-то, довольно история, потому что, ну, причем здесь вот третий человек, он вообще мог не знать, что ты, что он женат, ну, условно, да?
Что интересно, так, как бы так происходит и у психопатов, и у жертв абьюза тоже. Но причины здесь разные. Психопат вообще изначально не считает как бы своего партнера за что-то живое, он считает его своей собственностью, и если появляется некто третий, он считает, что вот этот третий появился и увел его собственность, вот, и, соответственно, все претензии к нему, его и надо мочить. Если он его замочит, то собственность ему вернется обратно.
Ну, ситуация уже жертва, там несколько другая картина, да, то есть там идет идеализация вот этого мужчины, вот, который, собственно говоря, да, с него снимаются все обвинения, и поэтому переносится агрессия на другого человека, что это не он виноват, а виноват кто-то другой. Потому что она...
Почему?
Выйти
она не готова, не готова выходить
из отношений. Она не хочет выходить из этих отношений, поэтому должна найтись какая-то третья фигура, в которой будет канализирована агрессия.
А измена всегда конец отношений?
Да, измена всегда конец отношений, если по-нормальному. То есть нормальных отношений дальше никогда нет. Если психопат изменяет, там и так отношений уже нет. Да? Но почему изменяет эмпат? Потому что сформировался запрос на выход из отношений. Из хороших отношений никто не уходит, из хороших отношений никто не идет изменять. Вот. Поэтому в любом случае у этого эмпата, здорового человека, нормального, у него уже есть какая-то очень глубокая, возможно, неосознанная неудовлетворенность, возможно, уже осознанная. Но в любом случае он бессознательно или уже сознательно хочет выйти из этих отношений, и, по сути, он уже открыт для поиска становится.
Да, просто в случае эмпата причиной становится другая вещь. Он чувствует себя в этих отношениях покинутым. Он пытается наладить эмоциональный контакт, пытается о чем-то поговорить, пытается, чтобы его каким-то образом услышали, да, и сочувствовали ему, там, сострадали. Очень многие как раз жертвы абьюза, эмпата, они подцепляются как раз на эту штуку, которая называется «он меня выслушал». Вот. Людям это важно, да, мы так проживаем, собственно говоря, свои отношения всегда. Через включение, через переживание чувств другого человека. Если эмпат понимает, что у него нет никакой возможности, чтобы его услышали, вот, рано или поздно найдется человек, который сможет его выслушать, который, может быть, оказался в такой же ситуации. Вот, и тогда этот запрос на выход начинает уже реализовываться.
Если я правильно понимаю, тут есть две главные боли, скажем так, два главных фрагмента боли. Первый – это, собственно, принять факт самой измены, что тебя на кого-то променяли. А второе, мне кажется, не менее важное – это принять как раз то, что ты жил в декорациях, то, что ты жил в иллюзиях, то, что тебе врали. И вот из того, что я читала, я понимаю, что вторая часть, она зачастую даже сложнее первой. Вот это смириться с тем, что ты жил в неправде, да, все там долгое время, например, если это долго продолжалось. Что делать-то людям, которые столкнулись с этой ситуацией? Как выбираться? Мы отбросим их как бы партнеров, потому что это не так интересно. Да? Они там пусть живут свою жизнь дальше, как хотят. А нас интересуют жертвы измен, которым надо как-то это пережить.
Ну, вообще справиться. Вообще это очень травмирующее событие сам по себе. И справиться с ним самостоятельно очень тяжело, потому что это травма часто не невротического уровня. Больше там пограничного уровня, я предполагаю.
Ну, по-разному бывает. Там надо ситуацию смотреть индивидуально, да, как, откуда, собственно говоря, возникла та ситуация, что человек допустил к себе такое отношение. Это тоже очень важно понимать.
Да, и мы очень-очень-очень настоятельно рекомендуем в таком случае обратиться именно к профессиональному психотерапевту.
Важно проживать горе. Вот, потому что очень многие, да, закрываться начинают и думают, ничего, я сильная, я справлюсь, я все переживу, кто-то клин клином вышибает, вот, кто-то в депрессию уходит, да, кто-то там уходит в работу и так далее. Да, и чувства эти в себе замораживает каким-то образом, то есть такая вот анестезия происходит. Сознательная. Человек не хочет это проживать, потому что это слишком болезненно. Вот. Но тем не менее, почему вы правильно совершенно говорите, да, как будто она не может еще отпустить эту ситуацию, потому что она не прогорёвана, там не выражен гнев, там, возможно, есть обида, а обида всегда это иррационально, это детское достаточно чувство, это значит, что агрессия не распечатана, вот, и эту агрессию нужно вынимать, вот, хорошо, она, в общем-то, прорабатывается в терапии, она, по крайней мере, туда канализируется и выплескивается, потому что выяснять отношения с вот этим мужчиной, это бесполезно, да, потому что если бы он понимал, ну, как мы говорим, да, если надо объяснять, то не надо объяснять. То есть это бесполезная история. Нужно обязательно выражать эту агрессию. Нужно искать себе какую-то жилетку, лучше профессиональную помощь, конечно, попробовать.
Профессиональные жилетки работают раз в 200 лучше, да?
Ну, это эффективнее, по крайней мере, да, потому что профессиональный психотерапевт, он не заваливается в слияние со своим клиентом, да, в отличие, например, от подруги, от мамы, там, и каких-то других людей, которые, в общем-то, заваливают, может быть, даже в каком-то плане еще больше, вот. Потому что они не имеют дистанции. Вот, а здесь еще такая интересная история, тоже сейчас вот этот абзац хотела бы прочитать, и пишет автор: «Уже тогда на меня сильно давили родители, требовали детей. Но детей в таких обстоятельствах вряд ли захочется рожать, хотя я всегда хотела семью». То есть очень такая вот трансляция своеобразная. «Уже тогда на меня сильно давили родители, требовали детей». Да? Угу. То есть это то, о чем мы, то, что мы называем репродуктивным насилием. Да?
Да, если родителям нужны дети, пусть делают их сами.
Да. То есть это когда кто-то, это могут быть родители, неважно вообще, любые люди, муж и так далее, когда кто-то за вас решает, родятся ли ваши потенциальные дети. То есть обязательно, да, нужно решить именно...
Некоторые еще заказы делают. Заказы. Нам два мальчика.
Мальчик или девочка.
Вот это, кстати, да-да-да, это вот в эту сторону. Вот. Очень часто родители, да, требуют внуков и так далее. То есть здесь границы с родителями достаточно такие тоже, я так понимаю, не очень устойчивые, потому что, в принципе, люди, которые уважают личность другого человека, они принимают его выбор, они не вторгаются с вот такими требованиями. Они понимают, что это личное дело каждого. Рожать детей, не рожать детей, когда рожать их и так далее. То есть, ну, тут с этим тоже очень важно работать. Здесь какая-то травматическая все равно детско-родительская история есть.
Ну, однозначно, раз она выбирает такого мужчину, да, и до сих пор выбирает такого мужчину. Ну, соответственно, сепарация с родителями не пройдена нормально. Вот. Соответственно, раз она не пройдена, а девушка до сих пор для них в роли ребенка выступает. Там нет отношений взрослых-взрослых. Раз она в роли ребенка, да, это детско-родительские отношения. Они до сих пор указывают, что делать, во сколько возвращаться, образно говоря, да, в 9 будь дома или роди мальчика. Вот.
Здесь
одного типа.
Да, да, да. Вот я так понимаю, да, что нужно, наверное, сразу прокомментировать, что с этим делать, да? Важно простраивать и проявить агрессию. Агрессию применить экологичную, сказать: я сама решу, когда я буду рожать детей, я их буду рожать и так далее. Вот это сложно сделать, но на это решение нужно созреть, иначе это будет ужас без конца.
Да, и вообще, буду ли я рожать? Да, и как бы если будут такие запросы повторяться, я буду вынужден временно с вами прекратить связь. Ну, потому что это ненормально для меня. Со мной так нельзя поступать.
Да, 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 про границы. Ну, и ты возвращаешь, что, собственно говоря, вообще делать во всей этой ситуации, где девушка не может отпустить, и где она является жертвой этих измен, и как из этого выходить. Да, видим такую фразу: но он бесконечно приезжает ко мне и не может отпустить. Вот, как Леонид совершенно справедливо заметил, зачем она его впускает.
Ну, вот, мне кажется, страх одиночества у нее и по отношению к родителям, и по отношению к нему.
Страх одиночества, тревожный тип привязанности, сформировавшийся в детстве. Да? То есть многие такие моменты, которые вообще, собственно, если глубинно до этого копать, они приведут нас к страху смерти. Да? То есть остаться одному. Вот, и тут много, может быть, каких-то компонентов, но да, действительно, это имеет место быть. История, да, страх одиночества. Хотя, в принципе, девушка социализирована. И как она здесь пишет, что я быстро адаптируюсь, у меня много друзей. Я могу сделать, да, какую-то сублимацию в данном случае, если у меня есть какие-то переживания, я могу уйти, да, в социум и там реализовать себя, чтобы отвлечься. Это хорошая достаточно, кстати, история, да, что касается выхода из токсичных отношений, все средства хороши, кроме входа в другую зависимость, да, какая бы она там ни была. Секты, алкоголь, наркотики, там, вот это вот, конечно, плохая подмена. Вот. Но если человек решает это за счет общения с другими людьми, эта история достаточно хорошая. Это гораздо лучше, чем закрыться и скрыться.
Мне кажется, что эта история такая про одиночество в толпе, потому что получается, что тебе изменил твой самый близкий человек, ты не можешь с ним поговорить. Ну, то есть обычно как с собой что-то происходит, could shit happens, ты идешь к своему партнеру, потому что это твой самый близкий человек, и, значит, ему плачешь в жилетку, он тебя гладит по голове и говорит: ничего, все пройдет, мы все переживем. А тут этого человека нет, потому что, собственно, боль причинил именно он. Ты не можешь пойти к нему, ты должна сепарироваться с родителями, потому что они давят на тебя, и ну, как там тоже свои проблемы. И вроде бы тебя окружает какое-то огромное количество людей, но они все не настолько близкие. То есть они вот никак тебя не затрагивают душевно. Вот мне кажется, с этим связано, то, что она ни туда не может.
Давайте разберемся, что такое близкий человек вообще.
Давайте.
Есть два основных таких понятия, да, которые мы используем. Родной человек и близкий человек. Вот. Интересно, совершенно разные по смыслу вещи.
Да.
Вот. И начнем, наверное, с самого простого. Родной человек. Родной человек – это человек, которого вообще невозможно заменить. Маму невозможно заменить, папу, брата, сестру, бабушку, дедушку, тетю, дядю и так далее.
То есть, мы кровные родственники, имеем в виду.
Да, кровные родственники. Близкий человек – это насколько он близок вам по психике, насколько у вас с ним высокий уровень синхронии психики. Близкий – это не тот, кто живет рядом. Иначе ваш сосед вам безумно близкий человек, потому что он спит прямо через стенку, буквально в полметре от вас. Вот. То есть, как бы, ну, мы же не про это имеем в виду, да? Вот. Все-таки близкий – это именно тот, кто вас максимально хорошо понимает. Опять-таки, не тот, кто делает вид, что понимает, а на самом деле играет двойные игры, а кто на самом деле вас хорошо понимает. Допустим, нам очень близки наши друзья, да, потому что они могут выслушать, понять и так далее. И партнер – это как бы максимальная степень близости, но не по факту того, что он партнер, а каким он должен быть. В большинстве же случаев, вот таких вот, особенно как в этой истории, да, мы понимаем, что человек вообще не близкий, он безумно далекий от нее. Он и не родной, и не близкий.
Ну так это вы понимаете, а человек, которому изменили, он об этом внезапно узнал, он только сейчас начинает осознавать, что это не близкий. То есть у него теряется, вот это потеря близкого человека одномоментная происходит.
Смотрите, когда человек близкий с вами, посмотрите на своих друзей, там все чуть-чуть проще, да, вы редко держите среди друзей вот как бы, ну, таких вот странных людей, да. Вот. Все-таки среди них большее количество нормальных людей. Почему они вам близки? Они радуются тем же вещам, что и вы. Вы одинаково понимаете шутки. Вы любите плюс-минус одно и то же. Вот. Вам нравится там одна кухня, например, да? Или у вас есть куча там хобби, пересекающихся интересов каких-то и так далее. И посмотрите на своего партнера, а с ним все так же? То есть с ним действительно, да, вы любите одно и то же, смотрите одни и те же, там, не знаю, передачи или фильмы, интересуетесь плюс-минус одними и теми же темами. Или он живет какой-то своей жизнью, вы своей, и у вас...
Каждый своей реальности.
Да, и у вас пересечение только поужинать вместе. Вот, тогда это не близкий человек, это безумно далекий человек на самом деле. Вот, близкий человек, он поддерживает за все, он понимает, он в курсе, что у вас происходит, ему хочется. Эта связь, она у вас двусторонняя или она только в одну сторону? Да, то есть тогда один из людей только имитирует, или вначале имитировал, а сейчас уже даже на это как бы, ну, перестал тратиться. Вот что такое близость. Близость – это как самой лучшей подругой, только еще круче в 20 раз. Давайте маленькое домашнее задание дадим девушке.
Давайте.
Вот. Мы ее попросим написать два столбика. В первом столбике она напишет, что она испытывала, как ей казалось, к этому человеку. Не знаю, мне казалось, что он там безопасный, надежный и так далее. Вот. Вот. А во втором столбике она напишет все чувства, которые она в детстве испытывала к своему папе. Вот. Если с папой не получится, то может попробовать сделать это то же самое с мамой. Ну, мы не знаем, кто из них источник. В общем, с тем человеком, с тем родителем, на кого больше всего, по ее мнению, похож вот ее псевдопартнер. И напишет тоже все чувства. А потом из первого столбика, где я написал чувство к нему, вычеркнет все то, что повторяется во втором столбике. Потому что это чувство, которое она испытывала на самом деле не к нему, а к проекции отца или проекции матери, которая на нем была нанесена. И тогда она увидит, какие чувства на самом деле она испытывала к этому человеку все это время. То есть какие были настоящие чувства, а вычеркнутые – это всего лишь перенесенные с родителя.
Девушка.
Да. И второй момент, так, просто для подумать. Попробуйте сами себе ответить на вопрос, а почему я выбрала именно его? Вот почему именно его, да? В чем его уникальность? Чаще всего говорят, ну вот там мы музыку вместе слушаем. Но музыку можно слушать с любым человеком. Ну вот кино там вот ему нравилось. Ну, за кино нравится очень много, ну, много кому. В чем его именно человеческая индивидуальность, да, уникальность? Не шаблонность, а именно уникальность.
Да, Леонид, можно одну штучку скажу?
Конечно.
Да? В поездке ездили, это просто вообще, знаете, как бы просто лидирующий хит-параде, да, пункт.
Да, да, да. Это вот то место, куда вы ездили, оно прекрасно само по себе. Туда одна, оно было бы точно так же прекрасно и, скорее всего, даже лучше. Вот, вы поехали бы туда в случае подруги, вам было бы, возможно, даже веселее. Почему вы выбрали именно этого человека? В чем его уникальность? В чем вот его отличительная особенность от просто большинства людей в этом мире? Где его индивидуальность? У психопатов нет индивидуальности, они шаблонны. У людей, у эмпатов, у них всегда есть свои фишечки.
Хорошо, значит, два задания у нас. Найти индивидуальность и повычеркивать все совпадения. Знаете, что хотелось обсудить еще к вопросу об идеализации? Есть такой довольно частый паттерн, значит, поведения, когда девушка думает, что она влюбляется в молодого человека там, или мужчину, про которого известно, что он там во всех своих предыдущих отношениях вел себя примерно как наш персонаж из этого письма. Но каждая новая девушка считает, что уж со мной-то такого не произойдет никогда. Уж со мной-то он изменится, и у нас настоящая любовь. Я почему хочу про это проговорить, потому что это довольно частая такая... прям хрестоматийная история. Да. Да? Вот скажите, пожалуйста, нашим слушательницам, изменится ли он с ней?
Мы сейчас начинаем новый подкаст. Здравствуйте, добрый вечер. Вот. Огромная новая тема. Всемогущество. Екатерина, пожалуйста.
Да. Ну, конечно, да, мы говорим о детских травмах и о всемогуществе. Да? То, что еще гордыней называется. Вот. На самом деле, почему вы решили, что вы можете изменить другого человека? Это на самом деле невозможно. Вот. Почему он должен меняться? Да? Откуда возникла такая логика?
Потому что там везде он не любил по-настоящему, а сейчас он по-настоящему полюбил.
Да, ну откуда такая, собственно говоря, логика-то рождается? Да? Почему? Потому что я смогу, я спасу, я его сердце растоплю, любовью затоплю, залюблю и так далее. Буду делать все для того, чтобы, собственно говоря, покорить этот Эверест. Вот, на самом деле, да, и девушка находится, опять же, вот в этом состоянии, да, своего маленького бога, как мы называем, да, то есть я могу повлиять на поведение другого человека, я настолько уникальная, я настолько талантливая, я какая-то умная, красивая, какая-то не такая, как все, вот, да. Что со мной это произойдет, на самом деле нет.
Да.
Это не от нее зависит.
На всякий случай. А есть ли шанс в этом буре, вот в этой буре, значит, чувств первоначальных включить мозг и понять, что нет, не произойдет, не случится чудо?
Конечно, конечно. Послушайте этот подкаст. Еще раз. Самое бессмысленное, что вы можете делать в отношениях, это пытаться менять человека. Это никогда не срабатывает, потому что характер человека формируется до 20 лет. При каких-то особых странных случаях, где происходит там затормаживание в развитии какое-то там, ну, по разным причинам, да, там человек болел там в детстве или еще что-то, до 25 лет формируют самые последние маленькие там штучки. Все остальное – это про осознанность. Это уже не про характер. Если он гулящий, он будет всегда гулящим. Все. И точка. И здесь ничего невозможно сделать. Если он психопат, в самом смысле, да, психологической патологии, да, то есть необратимые, некомпенсируемые изменения, вот, и так далее. Поэтому не надо искать, кого спасти, не надо искать, кого изменить и так далее. Вам человек нравится таким, какой он есть? Пожалуйста. Не нравится, надо вот почти нравится, только вот здесь вот подправить, все, это, не, это уже точно не ваш человек.
Ивана Ивановича, да, к бороде Петра Петровича. Mm-hmm. Нет, так не получится, да. Собрать мужа на 5 рублей не получится. Придется брать человека таким, какой он есть. Вот. Здесь это очень важно в себе осознать эти вещи, да, потому что в данном случае девушка должна понимать, что для нее важнее в этих отношениях. Начать кого-то исправлять, чувствовать при этом, да, о, я молодец, классно, вот со мной он такой, и так далее, да?
Цель другая совсем. Ей нужны отношения или ей нужен процесс вот этого восхищения собой за счет того, что она кого-то исправляет или спасает? Какую задачу она решает? Отношения?
Нет, допустим, она хочет отношений, но не хочет постоянно быть в напряжении, а не пошел ли он там с друзьями в баню,
С друзьями в баню. Все, если вот такая история происходит, если вы уже начинаете играть в детектива в отношениях, да, и сидеть на стреме.
Все совсем плохо.
Все плохо, да. Из таких отношений очень важно побыстрее выходить, потому что иначе будет привязанность формироваться, да, чем больше времени она будет, чем больше времени пройдет, тем сложнее будет из этого выходить.
Вообще, вот смотрите, не нужно брать первого попавшегося и пытаться его как из пластилина перелить того, кого нужно. Вокруг почти 4 миллиарда мужчин. Вот. Это реально много. Не, ну понятно, хорошо, там из них миллиард психопатов. Фиг бы с ним, отмели. Там еще 500 миллиардов шизофреников, больных. Но есть же еще 2,5 миллиарда здоровых.
Ну еще дети, подождите.
По возрасту вам 500 миллионов из них точно подходит.
Границы закрыты.
Вот, ну хорошо, хорошо. Там и 10 тысяч есть, правильно? Вот, то есть как бы все равно есть. И не нужно, да, а то получается так, что вот этого встретила, он меня выбрал,
да,
он буду, меня выбрал, все, я с ним, я все исправлю,
очень,
я все спасу.
Да, частый момент, что девушка не сама делает выбор, да, она не решает, мне этот нужен, нужен ли мне этот мужчина или нет. Она ориентируется на то, что ее выбирают, и вот она уже тогда так соглашается на это, да.
Плевать на вообще это, она должна выбирать сама.
А почему девушки соглашаются на чужой выбор? То есть почему к себе такое отношение, что меня должны выбрать?
Возраст уже 25 лет. Куда же я такая старенькая, кому-то нужна? Вот. Вот меня выбрали, вот этот вот. Ну, вроде не бьет, не пьет, или не сильно бьет, пьет, да? Вот, как бы, ну, то есть все, ладно, уже нормально. Дальше я его подправлю. Ничего подправить не получится, дальше будет только хуже. Это он такой еще... На этапе знакомства он пытается еще произвести на себя впечатление хорошее. Представляете, как он будет на самом деле? Вот, то есть, как бы, не стоит, совершенно не стоит. Девушка должна выбирать сама.
Ну, это вот про страх одиночества, да, про вот эти стереотипы, которые вкладывают родители, которые требуют детей, и говорят, что надо уже рожать, надо уже кого-то искать, да, и как это было. Ну, пройдите вы, пожалуйста, дальше первого вагона на перроне Курского вокзала. Там дальше есть еще целый состав. Вот. Ну, собственно говоря, здесь та же самая история. Не торопитесь жить. Вот. Это же ваша персональная ответственность, кого вы выбираете, в том числе и для того, чтобы построить отношения с целью родить детей.
Да. Но и без другой степени идеализации. Значит, есть еще такие, тех, кого называют яблоко на самой там, высоте яблони, да, там в разных там шутках и анекдотах, которые всю жизнь ждут какого-то сверхидеального, сверхбогатого. Он должен лететь просто на кортеже из самолетов каких-то там и приземляться на яхту, на ней доплывать. Ну, то есть, как бы, это другой, да, выбирайте по себе такого же, как вы. Такого же близкого вам по смыслу, по социальному статусу, по положению, по интересам и так далее. Близкий – это тот, который как вы. Как вы – только мужчина. Да? Для мужчины это такой же, как вы, только женщина. Если вы эмоциональный, он тоже будет эмоциональным. Если вы такая предельная, такая суровая, логичная, он будет таким же. Потому что вы хорошо тогда друг друга понимаете. Не надо компенсировать дырки, которые вы сами не можете закрыть за счет партнера. Это всегда зависимость. Вы должны закрыть сами. Вам должно быть хорошо самой по себе. Просто с ним лучше. Уже
да.
Говорили.
Можно чуть-чуть, раз ты уже комплекс принцессы затронул. Да, есть такие ситуации обратные. Да, бывают отсутствующие отцы, и формируется тревожный тип привязанности. Вот этот папа не хватает, да, и девушка идет в отношения, пытается заслуживать любовь, да, чтобы, собственно, не терять этот контакт. Есть же ситуации обратные, когда, наоборот, существует некий инцестозный фон, вот, где папа идеал, да, такой вот. Он, девочка его принцесса, она прекрасна, она достойна только лучшего, только идеального. Вот. А в реальной жизни девушка сталкивается с той ситуацией, что идеальных-то людей не бывает, да? Но смысл в том, что паттерн работает, и никто не соответствует ее представлениям о ком? О папе, об этом идеальном папе. То есть папа все время стоит на третьем здесь в данном случае, потому что до его фигуры, до его авторитета дотянуться уже никто не может. Вот эти вещи тоже важно осознавать. Достаточно тоже такая проблема, часто встречающаяся.
Угу. Давайте попробуем подытожить про измену. Вот я сейчас попробую сформулировать, собрать в кучу все, что мы проговорили, если коротко. Да? То есть, смотрите, если вы живете с кем-то и боитесь, что вам изменит, у вас две возможности, да, два риска. Если вы живете с эмпатом, вы не будете жить, скорее всего, в иллюзиях, потому что если он изменит, то он уйдет, и вы узнаете об этом практически сразу. И хотя бы от второй части вот этой боли вы будете избавлены, да, вы расстанетесь как бы и начнете жить дальше там как-то другой жизнью, там, с другими людьми. Если вы живете с психопатом, вы, да, рискуете оказаться, значит, в какой-то момент в декорации, узнать, что вы жили в декорации, что вас не любят, что вы все это время жили в обмане, как бы, да, и, в общем-то, совершенно не с тем человеком, с которым вы думали, что живете. Вот эта ситуация гораздо более, судя по всему, болезненная, и с ней нужно точно разбираться с психологом, потому что самой прожить довольно сложно ее, без, ну, как бы оставшись нетравмированной. Да, там, причем... не боясь в следующих отношениях на такое же нарваться.
А, да, кстати, достаточно часто встречающаяся история, не решается проблема неосознанно, да, вот это поведение на автоматизмах, которое происходит, да, и поэтому, да, закрывается опять такого же типа человеком, такого же типа травмированным человеком. Mm-hmm. Открывается эта дырка, да, потому что сложно, это нужно перенести, нужно полностью пересмотреть, да, свою систему ценностей, свои поведенческие реакции и многие такие другие вещи, да. Здесь же просто в чем еще дело, да, вы правильно сказали, что когда эмпат выходит из отношений, вы сразу об этом узнаете, и он не будет вас преследовать, он возьмет ответственность за свое решение, возможно, как-то это скомпенсирует, вот, и он даст вам, он оставит вас в покое и даст вам прожить это горе, mm-hmm. вот, что происходит, да, вот в том числе и с автором письма, он, вот этот мужчина, который с ней жил, он не дает ей поставить эту точку, он не дает ей приступить к гореванию, потому что он все время держит ее на этой, на этих
ниточках. Не отпускает.
Не отпускает, да, то есть здесь вот очень важно сделать это самой. Никто, в токсичных отношениях только жертва должна принимать это решение. Но чаще всего они ждут какой-то повод, что он что-то там сделает или не сделает и так далее. То есть она, по сути, в каком-то смысле пытается перевесить ответственность на другого человека, да? Но сделать это придется самой. И даже если на нее там кто-то будет навешивать чувство вины, да, ты вот там такая была семья, а ты что, надо будет это выдерживать, да, с полным пониманием того, что по-другому невозможно, иначе это путь в саморазрушение. Вот, потому что другого человека, ну, тот мужчина, который с ней живет, у него, он не заинтересован в том, чтобы это заканчивать. Ему очень нравится ее бесконечно дергать.
Вот, мне кажется, вообще очень в истории с изменой, мне кажется, вообще очень важным понимание такое внутреннее, что в любом случае поступки другого человека – это ответственность другого человека. Ты никогда не сможешь отвечать за эмпат, он психопат, кто угодно. В любом случае ты за это не отвечаешь.
Да, очень хорошая фраза. Да. Как мы говорим, ответственность нужно возвращать. Возвращать ответственность.
Да, кто что-то сделал, тот за это отвечает. Здесь, знаете, как есть одно единственное исключение. Это несовершеннолетние дети. За них отвечают mm-hmm. родители. Да, если вашему партнеру 18 лет, и он натворил какую-то дичь, то ответственность за нее несет на 100% только он. Почему? Mm-hmm. Другой вопрос. Да? То есть почему он сделал? У него есть свои причины и так далее.
Или... У каждого человека есть выбор.
Угу. Встроены какие-то патологии или какие-то действия партнера, но за конкретно поступок несет ответственность тот, кто его совершал.
За выбор реакции, да. То есть, собственно говоря, партнер может как бы каким-то образом вести себя, да, но другой человек, он реагирует, он выбирает свою реакцию.
Да, знаете, очень...
И он несет за нее ответственность.
Очень часто, особенно психопаты, да, ну, точнее сказать, только психопаты, наверное, очень любят скидывать ответственность за свои действия, например, на алкоголь. Это во всем виноват алкоголь. Я просто вчера перепил. Алкоголь сам не заливался, рот у него там как бы не открывал и не выливал ту бутылку. Человек сам принял решение выпить, человек сам пил, человек сам после этого что-то творил. Ответственность на 100% лежит на нем, а не на алкоголе. Алкоголь его ни на что не уговаривал. Вот, и так далее. Просто понимаете, кто сделал поступок, неважно в каком состоянии, он за него и несет полную 100% ответственность.
Всегда. Ну, потому что, мне кажется, вот осознание того, что человек сам отвечает только за, ну, за свои поступки, мне кажется, осознание этого дает шанс не сойти с ума в жизни, потому что если ты будешь думать, что твой партнер может там спиться, изменить там еще что-то и следить вот за ним вот так всю жизнь, это можно рехнуться просто натурально.
И когда партнерам говоришь, что я сделал то, потому что ты то, нет.
Да.
Манипуляция.
Это чистейшая манипуляция, да. То есть вы сделали что-то, у вас были на это свои причины, да, и вы несете за это ответственность. А он сделал что-то другое, ужасное, и говорит, что вы виноваты. Нет, виноват он. Он это сделал, ему и отвечать. Неважно совершенно, на какие словесные конструкции он использует для того, чтобы перекинуть вину. Виноват в любом случае он, если это реально то, что как бы, ну, из чего следует какая-то вина.
Таким образом, мы можем сделать вывод для наших, может быть, слушателей, да, что измены бессмысленно бояться. Она либо случится, либо не случится. То есть, да. Если ее бояться, это портит себе жизнь совершенно бессмысленно, потому что никак если, не зависит от тебя.
Если измена случилась, отношений уже нет. Потому что они были или иллюзорными, или потому что они уже закончились. Других вариантов тут нет.
А если она случилась, ее надо проживать как потерю, как горе.
Конечно.
Там, обращаться за помощью, если нужно, там, проживать, чтобы это переболело и так далее.
Ну, пора, да, уровня стресса, да, это смерть близкого человека, развод, измена, ну и так далее. То есть, да, это сильное потрясение, безусловно, его важно пережить. Невозможно выскочить просто так и зажить новой жизнью. Отвлечься на что-то. И нет, придется горевать, иначе эта ситуация не отпустит. Это так работает человеческая психика. Рады бы, конечно, какую-то волшебную таблетку посоветовать, но, к сожалению, так не бывает. Здесь очень важно позволить себе свои чувства, выйти в них и быстрее справиться вот, с этими переживаниями.
В заключение хочу напомнить нашим слушателям, что если вы не можете разобраться в себе или решить какие-то проблемы, вы можете написать нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно обсудим вашу историю в одном из следующих выпусков. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст. До встречи через неделю.
Поехали.